Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня мы открываем новую рубрику «Интервью недели» и предлагаем разговор с бывшим директором информационного центра ООН в Москве Александром Гореликом. В качестве советского дипломата Александр Семенович Горелик 8 лет проработал в Африке. В 90-е годы он работал первым заместителем постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке. Александр Горелик был членом комиссии ООН, которая в 90-е годы следила за ликвидацией оружия массового уничтожения в Ираке. С ним поговорил наш московский коллега Рафаэль Исмагилов.
Многие считают, что нынешнее ухудшение отношений между Западом и Россией – это в какой-то степени следствие пренебрежительного отношения к России западных стран, объявивших себя победителем в холодной войне. Известно, что вы в свое время, в 90-е годы, работали в представительстве Российской Федерации при ООН. И на ваших глазах складывалось вот развитие самого вот этого отношения между Россией и Западом. Согласны ли вы с тем, что Россия в то время шла на поводу Запада, который, в свою очередь, воспользовался слабостью страны?
Ну, время было в самом деле очень своеобразное. Россия, которая возникла в данном случае на мировой арене как главный элемент бывшего Советского Союза, как государство-продолжатель, Россия старалась добиться интеграции в мировые процессы, в мировые структуры, как крупный, самостоятельный, уважаемый игрок. Были, конечно, в этой связи и иллюзии. Казалось, что после того, как авторитарное прошлое было отставлено, Россия провозгласила демократические принципы и намерение играть по единым для всех правилам международной арены, которые содержались и содержатся в международном праве. Дипломатия хотела, надеялась, желала, рассчитывала действовать в контексте этих правил, и были ожидания, что отношение внешнего мира будет к России именно строиться в русле такой, ну, игры по правилам. Исходя из этого, как мне видится, российские политики, российские дипломаты были готовы, что называется, проходить свою часть пути, искать компромиссов, демонстрировать гибкость. Но вот Организация Объединенных Наций, к которой я имел тогда отношение со стороны российской в внешней политике, Организация Объединенных Наций виделась прежде всего как, ну, привилегированный, если хотите, инструмент для того, чтобы вот начать встраиваться международные структуры, международные процессы по-новому. И с другой стороны, ООН виделась еще и как арбитр какой-то в международных делах. Поэтому, как мне кажется, вот такая готовность к компромиссам, к учету чужого мнения, закладывала в позицию России вот такую открытость, желание демонстрировать понимание чужих приоритетов и расчет на то, что твои приоритеты тоже будут приниматься во внимание. Готовность к компромиссам приводило к тому, что по целому ряду вопросов компромиссы такие достигались. Нередко при этом собственные интересы приходилось, ну, немножко приглушать, делать шаги навстречу партнерам. Как выяснилось, партнеры далеко не всегда были готовы демонстрировать подобную, ну, широту, что ли, или открытость. Вы сказали сами о том, что по итогам холодной войны одни считали себя победителями, а другие или считали, что игра закончилась в ничью, или что уступили. Так вот, те, кто считали себя победителями в холодной войне, державы Запада, Европы, Соединенные Штаты Америки, они нередко воспринимали подобного рода шаги навстречу как действительно показатель слабости. В то время была такая доктрина Брежнева. Значит, на Западе ее формулировали таким образом, что вот Советский Союз исходил из того, что что мое, то мое, а что твое, так это мы еще посмотрим. На мой взгляд, после окончания холодной войны как раз страны Запада демонстрировали вот именно такой подход. Вот, что мое, то мое, и это железно. А что твое, вот это мы еще посмотрим, потому что мы считаем, что вы, Советский Союз, после холодной войны ослабли, значит, вас можно прессинговать.
Расскажите о вашей работе в составе комиссии ООН которая занималась, будем правильно говорить, выявлением и ликвидацией оружия массового уничтожения в Ираке. Как вы воспринимали вторжение США в 2003 году? И как вы считаете, было ли обосновано это вторжение?
Ну, я был членом этой комиссии иракской, Анскома ее называли, от России. Я не был там просто техническим, что ли, экспертом, а там было полно технических экспертов, которые осуществляли полевые миссии, которые работали в Ираке месяцами, годами, действительно расследовали наличие в этой стране оружия массового уничтожения запрещенного. Я же участвовал в политических заседаниях Анском, где мы рассматривали подобные доклады, анализировали их на фоне ситуации текущей в Ираке, делали какие-то выводы, рекомендации. Ну, какие у меня сложились впечатления от той поры? Действительно, полевые миссии, экспертные группы комиссии ООН по Ираку, они проделали очень большой объем работы. Они, несмотря на очень плотное, вязкое сопротивление иракских властей на разных уровнях, они действительно находили какие-то объекты, где производилось оружие массового уничтожения, находили оборудование, находили спрятанные следы прежней активности, которые иракцы, конечно же, не будучи наивными, старались утаивать, чтобы весь масштаб иракских военных программ было сложно себе представить. Комиссия, что называется, нарыла немало, стали гораздо яснее по итогам нескольких лет работы направленность иракских разработок и практических действий с целью обзавестись вот таким оружием, намерения иракского правительства и так далее и тому подобное. В какой-то момент, ну, развилка, что ли, получилась такая, что сама ООНовская комиссия, в которой давлели скорее такие рациональные, что ли, взгляды, несмотря на то, что некоторые страны западные, скажем так, они подталкивали Анском в сторону большего активизма, что ли. Так вот, Анском, комиссия ООН, в ней были, как я сказал вам, достаточно рациональные ожидания. Было ясно, что процесс длительный, процесс противоречивый, процесс, в котором все время приходится преодолевать сопротивление иракцев, но процесс дает результаты, и постепенно масштабы иракской военной программы становятся понятными. Это все сопровождается политическим давлением на Ирак на мировом уровне, это все сопровождается санкционным давлением. Можно продолжать работать. Но Соединенные Штаты Америки и некоторые их ближайшие союзники из Европы, они решили, что чем, вот, так сказать, распутывать, что ли, этот очень тугой клубок, надо бы его разрубить, как Гордиев узел. Итогом этого стала военная кампания 2003 года. Если очень коротко, то военная кампания, следы и последствия, которые по сей день чувствуются, она показала, что, ну, скептики, что ли, в рамках иракской комиссии были куда более правы, нежели активисты. Скептики, которые говорили о том, что надо методически, скрупулезно, шаг за шагом пытаться вот распутывать этот клубок, а не предпринимать каких-то драматических шагов. Ну, а драматическим, таким большим драматическим шагом стала как раз военная кампания. Вот так, если коротко, о наследии иракской комиссии я сказал бы с позиции сегодняшнего дня. Конечно, мы знаем сегодня очень много, больше, чем тогда, к 2003 году. Когда началась эта военная кампания весной 2003 года, конечно, сложно было даже представить, насколько она изменит, что ли, статус-кво на Большом Ближнем Востоке. Мы же, зная события самых последних лет, в том числе вот то, что называлось сначала «Арабской весной», мы видим, насколько кампания военная 2003 года, она проложила путь самым, что ни на есть, драматическим и трагическим событиям, которые вот Большой Ближний Восток переживает сегодня.
Многие эксперты говорят, что ООН иногда запаздывает в принятии каких-то решений. Вот так, например, эксперты говорят по ситуации, которая сейчас уже много времени разворачивается и на Украине. Говорят эксперты, что ООН занимает очень осторожную позицию.
Самое главное, ООН не есть какая-то третья сила, какая-то третья сторона, какая-то живущая по своим законам политическая сила или политический институт. ООН живет по тем законам, которые ей, для нее написали, если хотите, государства. И государства же в ООН играют первую скрипку. Они определяют политику организации. ООН это, я не устаю говорить, это не мировое правительство. Поэтому, если ООН запаздывает, если ООН мешкает, здесь, на мой взгляд, два элемента, каждый из которых важен. Первый элемент – это то, что в широком, большом политическом контексте ООН может действовать так быстро и так энергично, насколько ей позволяет какой-то консенсус среди государств. Есть такой консенсус, значит, он может действовать быстро и энергично. Нет такого консенсуса. ООН или выжидает, ООН, я имею в виду секретариат в данном случае, ООН или выжидает, когда государство нащупывает какие-то общие подходы и отделывается заявлениями достаточно осторожными или осторожными же шагами. Вторая сторона дела – Организация Объединенных Наций действует тоже по правилам, от которых никуда не деться. Если речь идет о миротворческой миссии, то значит Совет Безопасности должен принять какой-то мандат. Для будущей миротворческой миссии должны быть определены державы, которые дадут свои голубые каски. Предел их возможных действий должны быть тоже определены. И каски эти могут вылетать куда-то только при наличии того, что у них в поле уже какая-то база должна быть создана, и вооружение для них. Есть вещи, которые, скептик скажет, бюрократическая структура, а я скажу, функциональная структура, она накладывает совершенно очевидные ограничения на то, что можно сделать. Может, скажем, генеральный секретарь в каком-то случае срочно отправить своих советников. Вот сам он сел и решил, и вот группу для изучения фактов, для переговоров с правительством отправить, но сами по себе чрезвычайно полезные такие срочные действия, предупредительные или с точки зрения оказания добрых услуг, сами по себе эти действия, они могут стать лишь элементом нахождения ответа на вопросы, но не критическим шагом к тому, чтобы рассосать какой-то кризис или преодолеть какой-то конфликт.
Все-таки за ваш опыт, большой опыт работы, изменилось ли отношение людей, вот в частности в России, к ООН?
Чрезвычайно важный центральный вопрос. Я на него очень осторожно буду вам отвечать. И вот почему. Мы старались, и мои коллеги по информцентру продолжают стараться каждый божий день разъяснять, растолковывать, распространять информацию, делиться взглядами на ООН очень знающих людей. Делаем мы презентации разных докладов, устраиваем брифинги, переводим какие-то без конца пресс-релизы, обзоры. В общем, ткань и суть нашей ежедневной работы – это знакомить с настоящей деятельностью ООН. Нам очень приятно, что те люди, с которыми мы общаемся, в большинстве случаев нам говорят или даже пишут, что благодаря вот такой постоянной, последовательной разъяснительной деятельности они лучше себе представляют, чем живет ООН, к чему она клонит, куда хочет привести человечество. С этой точки зрения можно испытывать чувство удовлетворения. С другой стороны, у меня немножко смешанные сейчас особенно ощущения, ибо в последнее время было несколько крупных политических событий, которые не работают в нашу пользу. Это касается и ситуации вокруг Украины, это касается и ситуации в каких-то ближневосточных делах. В ряде стран, в том числе России, в России это выражена тенденция, общественное мнение качнулось в сторону того, чтобы подозревать Организацию Объединенных Наций, что она не самостоятельна, что там тон задают глобальные державы, в том числе, как считают достаточно много людей здесь, державы не очень дружественные России или недружественные России. Поэтому Организация Объединенных Наций, она, в общем, к ней нужно относиться с недоверием. Тенденция такая есть. Она не порождена Организацией Объединенных Наций. Она порождена вот нынешним досадным развитием событий в мировых делах. Но от нее никуда не уйти, и очень хочу надеяться, что тенденция эта будет выправляться, и нам в нашей работе, разъясняющей, что такое процессы глобализации, что такое международные отношения, что такое многосторонняя дипломатия, нам опять станет работать проще.
Бывший директор информационного центра ООН в Москве Александр Горелик.